Друзья, приглашаю прочитать несколько стихов из Евангелия Луки, глава 10, стихи с 17 по 20. Евангелие Луки, глава 10, стихи с 17 по 20. Это будет основной текст, ключевой текст, на который мы вместе с вами сегодня обратим внимание по нашему предмету, по нашему разделу, вернее, который мы сегодня будем рассматривать. Евангелие Луки, 10 глава. Христос, до этого евангелист пишет о том, что послал 70 учеников с тем, чтобы они пошли и проповедовали. Вы знаете, что у него было 12 учеников, было 70 учеников. И он и одних готовил, посылал на служение, и других. Это были разные группы людей. И вот когда возвратились 70 учеников, евангелисты не говорят о том, на какое время, на сколько недель, может быть, на сколько месяцев Христос их послал. Я думаю, что, видимо, сроки были оговорены, и вот после того, когда они встречаются с Христом, происходит вот эта интересная сцена. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Мы уже несколько раз в нашей церкви обращали внимание на очень интересные мысли, которые здесь заложены, достаточно интересные. Возвращаются ученики. И вот смотрите, вроде бы все у них получилось, все было хорошо, все было так, как Христос им говорил. Ну и казалось бы, ну что, Господи, мы же тебе пришли к тебе, как прилежные ученики. Мы выполнили твою задачу. И вот как ты нам обещал, как ты говорил, что ну будь оно так и есть. Казалось бы, все сделано. Что еще? Видя то, что происходит в сознании учеников, видя то, как они восприняли происшедшее, Христос их поправляет. И вот эта важная деталь нацеливает нас на еще одну ступень нашей духовной жизни. Если у нас в жизни что-то получилось, и получилось так, как Христос сказал, это не значит, что все уже. Все, мы достигли высоты, а теперь можно всех учить, а самому не надо учиться. Если ты достиг какой-то высоты, это согласно вот этой истории говорит об одном. Слава Богу, бери следующую высоту. И вот то, что не было открыто ученикам до этого времени, Христос им здесь открывает. Если задать вопрос, почему Он до этого им не открывал, можно сказать прямо, что если бы Он сказал об этом раньше, они бы не поняли. Вот для того, чтобы усвоить следующий урок, нужно понять материал чисто теоретически. Надо практику осуществить по отношению прошедшего материала, то есть выполнить то, что было сделано. Интересно, друзья, достаточно мысль, правда? Ученики Христа, которые слушали Христа, ну, Евангелие особо не проводит различия между 70 и 12, насколько они были близки, не близки, но они тоже ученики. Мы из этого исходим, они тоже ученики, 70 учеников. И вот когда они пришли и с радостью говорят: «Господи, на все получилось». Ну что, A+, 5 с плюсом, все. Что дальше? Видишь, какие мы прилежные? Какое еще следующее задание? Действительно, Христос вот этой истории говорит о том, что никогда мы не имеем права останавливаться. И смотрите, что у них получилось. Получилось то, что сегодня у многих верующих не получается. Интересно, что сегодня в христианстве существует такое понятие, что проявление злых духов, существует понятие среди теологов, среди известных людей, христиан, служителей, которые говорят так: проявление духов было только тогда, когда Христос пришел первый раз на эту землю. Просто они ему противились, они мешали ему совершить служение, а на сегодня этого нет. Друзья, это право людей так думать. Священное Писание никакого основания не дает нам так думать. Особенно, когда мы смотрим на пророческие слова апостола Павла, когда он предупреждает о тяжести последнего времени и описывая одну из граней, которая описывает очень четко, почему время последнее будет тяжелое, это проявление духов обольстителей. Будьте внимательны, не людей, не людей. Безусловно, духи, мы сегодня будем об этом говорить подробно, духи проявляют себя через людей. Но здесь важно отметить, что духи, от них источник информации, они первоисточник, они те, которые используют людей. А люди в данном случае просто-напросто, если так можно сказать, средства, орудия, которыми духи пользуются. Это подробно мы будем сегодня рассматривать, говорить об этом. Христос, интересно, вот такую мысль выразил. Она здесь каким-то резонансом даже звучит, стих 18, когда они обрадовались, сказали, что все у нас получается. Прежде чем открыть им один очень важный урок, Христос им сказал одну важную истину. Следующую. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Безусловно, для толкователей эти стихи остаются пищей для размышлений. На что здесь Христос указывает? Указывает на то, что нападение сатаны, важно отметить, как молнию. Вы прекрасно понимаете, что молния – это не телега и не черепаха. Это просто достаточно мгновенное действие. Он явно здесь говорит о том, как резко и как быстро упал сатана. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Друзья, глубочайший урок для нас. Для больших героев, которые сегодня, людей я имею в виду, которые пытаются Богу погрозить, мы тебе, смотри. Обратите внимание, тот, который видел Божье лицо, и, как принято среди теологов считать, был фактически правой рукой Бога, из ангелов имеется в виду, как только он восстал против Бога, скорость падения была, как скорость молнии. А что можно сказать о людях, которые грехом пропитаны полностью? Об этом надо помнить. Если сатана, который занимал особое положение пред Богом за свое отступление, за восстание против Бога, хотя, по сути, в чем было его восстание? Он в адрес Бога не грозился. Он не возмущался его несправедливостью. Что он сделал? Вы помните? Он всего лишь навсего сказал: «Я взойду вот на эти звезды и буду там подобен Всевышнему». Это все, что он сказал. Все. И вот это было его падение. То есть он попытался отдельно править, без Бога. У нас была тема, которую мы рассматривали, слава Божья. Бог собой все наполняет, всю вселенную. Поэтому, по сути, это было сатана просто на тот момент, когда он это, пришло ему это на мысль, он абсолютно даже не представлял, я осмелюсь сказать, это мое предположение, он даже не представлял, что он думает и что он говорит внутри себя. Ведь вселенная полностью пропитана присутствием Божьим. Куда ты пойдешь спрятаться? На какой звезде ты будешь править, подскажи, пожалуйста, когда все перед ним, все буквально он собой наполняет. Это важная мысль, насколько быстро или сильное было падение сатаны. Это одна мысль, что Бог его в мгновение украс и убрал. Вторая важная мысль, раз он упал, куда? Куда он упал? Он упал там, где люди. Вот поэтому он после этого... Есть предположение среди исследователей Библии, которые предполагают так, что падение сатаны было до сотворения человека. Мы сейчас не будем эти вопросы рассматривать, у нас последний предмет будет, основы теологии, я думаю, что мы там немножко этих вопросов коснемся. Но как бы то ни было, сатана упал до сотворения человека. Почему? Потому что когда человек сотворен был, через короткое время, мы не можем говорить, сколько там месяц он прожил, два, три, просто Библия об этом не говорит, поэтому все то, что все наши мысли, которые не подтверждены Священным Писанием, это мнение отдельно взятых людей и все, поэтому мы не можем на них опираться. Какое-то время прошло, и подходит уже сатана в виде змея. То есть он уже существовал, он уже осуществлял свою недобрую работу на момент сотворения человека. Почему он был, вернее, на что указывает эта мысль, что он был низвержен, как молния? Мгновенное падение, можно сказать так, мгновенное падение. Он упал в низшие сферы земли. Это тоже из области теологии. У нас будут следующие две беседы «Судилище Христово». Мы немного там этого вопроса коснемся. У нас не будет времени подробно это рассматривать. О том, что сатана был сначала в Божьем присутствии, потом был низвержен в атмосферу, если так можно сказать. То есть, я по-другому даже скажу, мы не имеем права говорить в атмосферу. Почему? Сегодня мы не имеем права говорить. Потому что грешный человек летает на Луну. Значит, там тоже сатана. Давайте так, в общем скажем. То есть, туда, куда может достичь человек, Бог знает пределы, куда он... То, что телескопами он может просматривать достаточно далеко, это не человек. Обратите внимание, это просто техника, которая просматривает астрономическое и космическое пространство. Но там, где человек, где Богом определено, докуда человек может подняться, вот в этой сфере находится сатана. Когда будет великий суд, вот тогда из этих атмосферы, или, скажем, поднебесье, если так можно сказать, наша брань против духов злобы поднебесных. Согласно еврейской традиции или еврейского понимания, весь мир, вся вселенная делится на три сферы – небо, небеса и небеса небес. Когда читаем мы псалме, интересно, мы, по-моему, 146-й псалом, по-моему, 146-й, псалмопевец говорит так, это удивительный промысел его, видя вот вселенную, он говорит так: «Да хвалят Бога небеса, небеса небес, и дальше мысль – и воды, которые превыше небес». Вот удивительно. Небо, небеса и небеса небес. Вот эту сферу небеса и небеса небес разделяет вода. Есть предположение такое, что это водяная оболочка, друзья, предположение. Ну, раз говорит Библия, что воды, которые превыше небес, это не облака, за счет которых идет дождь на землю. Вот это кольцо, которым Бог закрывает все для людей, чтобы он не мог, в интересном решении, Бог обитает в неприступном свете. Вот эта вот оболочка, она закрывает возможность техники человеческой посмотреть то, что находится в неприступном свете. Ну, друзья, слишком много в сложную философию теологическую, библейскую мы пошли, но это интересная мысль. Вот сатана находится пока в этой сфере, куда может достичь человек. Когда начнется великая скорбь, Библия говорит прямо: горе тебе, земля, потому что на землю сошел сатана в ярости своей. То есть сначала он был там в неприступном свете, затем он как молния не спал, вот ту сферу, где он сегодня находится, духи злобы поднебесных, вместе с которыми он осуществляет свою соблазнительную и разрушительную работу среди людей. Затем, когда начнется великая скорбь, то он обрушится уже на землю. То есть будьте внимательны, вот с этой вот сферы, с поднебесья, он обрушится на землю для того, чтобы здесь уже осуществлять свою недобрую работу, особенно когда идет речь о битве с Богом уже после тысячелетнего царства. Когда он до тысячелетнего царства, он будет скован на тысячу лет, ему возможность не дана будет проявлять себя, а спустя тысячу лет, он написано, отпущен будет на малое время, чтобы опять соблазнять людей. Он не может просто по-другому. Природа. И когда он будет выпущен на свободу, тысячу лет ему мало для того, чтобы поумнеть. Вы простите, пожалуйста, немножко, может, сарказм добавляю или иронию. Но он опять будет собирать людей на брань против Господа. И вот тогда будет его окончательное поражение, и он будет направлен в вечное место мучения в озеро Огненное, куда будут направлены и все грешники. Итак, друзья, это небольшая такая схема, возвращаемся к нашему тексту. Вот раз сатана упал, как молния, не спал, то он оказался в той сфере, смотрите, возможности его, он не вездесущий, сатана не вездесущий, будьте внимательны, это творение. Бог вездесущий, сатана творение, он не может одновременно присутствовать везде. Поймите правильно, единственное, что когда мы говорим, где он может проявлять себя, в особых важных вопросах с особыми людьми, он берется сам. Один из стихотворцев пишет по поводу искушения Христа именно такую фразу. Он взялся за дело сам, без легионов, когда он искушал Христа, потому что понимал, он это дело, искусить Христа, не мог никому доверить из своих подчиненных. Он должен был это сделать сам. Вот, то есть в особых случаях сатана сам проявляет себя, а в остальных случаях речь идет о демонах. Так вот, сатана спал, вместе с ним спали и те, кто оказались обольщены им. Это значит, что горе тебе, земля. То есть, вся та сфера, которую может достигнуть человек, даже за счет летательных аппаратов, космических аппаратов, это сфера, где находятся духи злобы поднебесных. И наша борьба именно против них. И здесь Христос и говорит, он спал с высоты небес за свое отступление. Он подробно не рассматривает этот вопрос. Но когда мы согласовываем, вернее, рассматриваем этот текст в свете остальных библейских текстов, говорящих о падении сатаны, у нас именно такая картина с вами и формируется. И если это так, то смотрите, вся активность духов злобы поднебесных сосредоточена исключительно на людей. Интересная мысль. Поражен человек, а поскольку человек был поставлен венцом творения, так Библия говорит, то достаточно было поразить человека, И грехопадение человека сказалось как на животном, так и на растительном мире, и, безусловно, на атмосфере, и, безусловно, на экологии сегодня, как мы говорим. Это действие греховной природы человека. Если даже это так, смотрите, он упал на землю и здесь осуществляет свою разрушительную работу среди людей, оказывая противление Богу, Христос говорит своим ученикам, мы читаем слова, «Вот даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто вам не повредит». Это тоже достаточно серьезный момент. Хочу на вторую фразу вот этого стиха обратить внимание. «Наступать на всю силу вражью». Мы не будем сейчас рассматривать вопрос змеи, скорпиона, идет речь здесь о, что здесь имеется в виду. Но важная мысль. «Даю вам власть наступать на всю силу вражью». То есть вот таким образом можно связать 18-19 стихи. Раз он не спал, он противится вам. Но я вам даю власть. Это очень важная истина. Помните, когда Христос возносился с этой земли, Он сказал ученикам, дана мне власть на небе и на земле. Это верующие обязаны помнить, если они действительно верующие, они не могут этого забыть. Кто их уполномочил? Кто их послал? Кто за ними стоит? Дана мне всякая власть на небе и на земле. И вот этот, имеющий всякую власть на небе и на земле, говорит, я вам даю власть наступать на всю силу вражью. Безусловно, под силой вражьей, друзья, вы улыбнетесь, но не следует понимать людей, которые мне постоянно на больные мозоли наступают. Это не эта сила вражья. Это не враги. Это люди, которые во власти демонов находятся. Поэтому я даю вам власть на силу вражью наступать. Не забывайте, что люди являются всего лишь навсего орудием сил зла. А я даю вам власть наступать на всю силу вражью, и что важно отметить, ничто вам не повредит. Ничто вам не повредит. Вы помните окончание Евангелия Марка, 16 глава, окончание этой главы, говорится о том, что уверовавших будут сопровождать эти знамения, идет перечисление. Они будут смертоносны, если выпьют, им ничего не повредит. Они беса будут изгонять, они воскрешать будут и так далее, и так далее. Марк не говорит, что абсолютно всех верующих это будет сопровождать. Не говорит о том, что всегда это будет. Идет речь о факте, что это будет. Это было, а смею сказать, это и сегодня есть. Бог проводит свою работу среди людей. Но важность, что он подчеркивает, вот в этой вот духовной борьбе, чтобы люди не забыли важные слова Христа о том, где они покоятся. Потому последний стих на это и фокусирует их внимание. «Однако тому не радуйтесь, что бесы вам повинуют». С одной стороны, вы пришли, вы радуетесь, что я сказал, что бесы будут повиноваться. Оно действительно получилось. Почему получилось, друзья? Как вы думаете? По одной простой причине. Потому что власть была у людей, которую дал Христос. Поэтому получалось. Но важно помнить, что призваны мы понимать, где мы покоимся, где, чьи мы. Он обращается к ученикам, он знал, о чем он говорит. Мы не можем говорить, что вот эти слова обращены ко всем буквально людям, которые называют себя христианами. Ваши имена написаны на небесах, вот чему надо радоваться. Я не имею права говорить, что ваши имена написаны на небесах, не имею права. А Христос имел право это сказать, потому что он прекрасно знал, чье имя записано, а чье не записано. Друзья, если человек действительно во Христе, мы очень много уделяем внимания по воскресным собраниям, на утреннем служении, изучая первое послание Иоанна, помните нашу последнюю беседу, предпоследнюю, вернее, беседу, мы исполняем заповедь через это. Он в нас пребывает, а мы в нем пребываем. Помните наше размышление. То есть, вот когда человек в таком состоянии находится, тогда имя его написано на небесах. И вот это то, что должно быть выше всего. Не то, что у тебя получается. Не то, чего ты смог достичь, особенно в духовной борьбе, особенно в борьбе против духов зла, мы сегодня будем об этом говорить, но чтобы ты прекрасно понимал, где ты находишься. Сегодня очень много примеров в христианстве, когда люди, обращая внимание на эти слова Христа и на другие, где он говорил о том, что он будет уполномачивать, давать власть, пытаются вот так вот браться, скажем, за дело, которому Господь их не призвал, не поручил. И обращаю внимание на один интересный момент, на 12 учеников Христа, один фрагмент. Он также их послал, вы хорошо помните, да, мы изучали Евангелие Матфея в нашей церкви по воскресным вечерним собраниям, и подчеркивали, что он их подготовил, затем также послал на служение. И смотрите, он тоже дал им власть. Они тоже возвратились, как и 70 учеников. Когда он дал им власть, чтобы изгонять бесов, у них тоже получалось, как у этих 70 учеников, бесов изгонять. Проходит немного времени, я хочу подчеркнуть. Вот, даже те, кто были во второй категории учеников, 12 были в лучшей категории, потому что они, ну скажем, те, на кого Христос особое ударение делал, понимая, что не потому, что они любимчики были, а потому что он видел, кем они могут быть, исходя из видения, из предузнания, он и поручил именно 12 идти по всему миру. А это тоже были ученики. Так, обратите внимание, вторая группа учеников или второй класс, но это не те, которые второгодники, простите. Это другая группа учеников, 70 учеников. Смотрите, приходят и говорят, нам бесы повинуются. Теперь проходит немного времени, Христос поднимается на гору Преображения, вы помните, взял с собой троих учеников, Петра, Иоанна и Иакова, и молится там. Происходит Преображение, является Моисей, Илья. Опускаются они после Преображения вниз, а там суматоха, там что-то непонятное происходит. 9 учеников остались внизу, и привели к ним, папа привел бесноватого сына и говорит, помогите. Как вы думаете, почему он пришел к ним и просил помогите? Да потому что у них получалось. Да потому что у них получалось. И вы помните ситуацию, что произошло? Эти 9 учеников, они не могут изгнать беса. Некоторые предполагают так, и мы не будем сегодня экзегетикой текста заниматься, о том, что именно вот в этом подростке был такой бес, ну, скажем, с большими погонами. Очень такой важный, поэтому Христос сказал так. Это одно из предположений, что такой род изгоняется постом и молитвой. Друзья, я не склонен так считать. Я не склонен так считать. Здесь идет речь о духовном состоянии, а не о том, какие погоны. Будьте внимательны. Не о погонах беса идет речь. Это мы уже свои, на мой взгляд, это просто вольнодумие человека, простите, это мое убеждение так говорить. Но смотрите, у них это не получается. У них не получается изгнать беса. Ответ, вернее вопрос, почему? Ответ простой. Потому что полномочия закончились. Вот Христос, когда их послал, вы пойдете без меня, у вас будет получаться. Я даю вам власть наступать на всю силу вражью. А вот когда вы со мной, я даю вам власть на то время, когда вы пойдете совершать служение. Подчеркну, речь идет о 12 учениках, у которых получалось, а здесь не получилось. Почему? Власти нет. Итак, власть наступает на всю силу вражью, она должна быть получена только и только от того, кто имеет верховную власть. Да нам не всякая власть на небе и на земле. И согласно вот нашего размышления короткого по этому случаю, когда ученики не могли изгнать беса из подростка, мы можем сделать вывод, что не всегда, если Бог и дает эту власть изгонять бесов, то это не значит, что она всегда будет. Она может даваться на какое-то время. Итак, друзья, мы, с одной стороны, изучили библейский текст, познакомились с ним, я думаю, он достаточно интересный, глубокий по своему содержанию. С другой стороны, мы подготовились к тому, чтобы сегодня рассмотреть наш заключительный раздел «Шоковая терапия». Позвольте немного сейчас напомнить о чем мы в прошлый раз говорили, и сегодня у нас будет последний раздел в нашем предмете «Душепопечение». В прошлый раз мы говорили о лечении. Интересна такая мысль, между прочим, сейчас заканчивается январь, а до весны еще не очень близко. И психологи говорят, что это одно из тяжелых времен для людей. Почему? Праздники прошли, а новые не скоро будут, и тепло не скоро будет. И говорят, что около 80% людей впадают в депрессию именно вот в это время. И 6-7% из них, ну, я опираюсь на информацию, она, понятное дело, это предположение людей, 6-7% из этого числа нуждается в экстренной психиатрической помощи. Ну, чтобы руку на себя не наложили, чтобы там проблем никаких не было сделано. Друзья, мы не можем не говорить о вопросах, которых мы на протяжении нескольких встреч рассматривали. Ведь христианская жизнь, вы прекрасно понимаете, она связана не с церковными стенами. Пришли, все хорошо, хоры, молодежь, музыка, проповеди, все замечательно. А жизнь реальная за стенами дома молитвы или храмов христианских, это что-то второстепенное, это неправильно. Неправильное понимание. То есть человек служит Богу всю жизнь, где бы это ни было. Поэтому для нас важно показывать, важно вместе рассматривать, что Священное Писание – оно проливает свет на все вопросы, абсолютно на все вопросы, с которыми мы соприкасаемся. Поэтому важно, мы и делали попытку вот просматривать эти вопросы хотя бы немного. Я понимаю, что это ничтожно мало времени у нас было, но мы просто обязаны это делать. Просто обязаны сделать. Более того, мы с вами рассматривали один интереснейших вопросов. Человек состоит из трех частей – дух, душа и тело. Если болеет тело, человек обращается к врачу, к медику. Если заболела душа, то он обращается к психиатру, психологу. А если заболеет дух? Мы говорили о том, что действительно это нормально, когда человек обращается к одной или к другой категории людей. Но важно помнить, что дух – не может ни медик лечить, ни психолог лечить. Духовное состояние может быть изменено только в Божьем присутствии. Только Божьими методами. Только теми методами, которые сокрыты в Священном Писании. Поэтому на все вопросы, даже бытовые, даже мелочные, мы с вами пытались смотреть именно с позиции Священного Писания. Я упоминал одного из известных советских и российских, он перешел границу разделения бывшего Союза, Мелехова. Очень глубоко верующий человек, известный психиатр, который говорит так, здоровье личности, мысли, я недословно цитирую, здоровье личности включает в себя нормальное развитие духа, души и тела. Причем, где доминирует дух. То есть именно с позиции духа мы смотрим на все вопросы. Помните наше рассуждение, в чем суть прославления Бога? Посему прославляйте Бога. И не сказано в духе. Не сказано в духе. Сказано в телах и в душах ваших. Но не в духе. Потому что дух служит Богу. То есть с позиции духовной мы смотрели как на физические вопросы, мы их подробно рассматривали, так и на душевные вопросы. Мы говорили о том, что это нормально для христиан представлять общую картину, учить. Представлять, этому посвящена была тема профилактика, раздел в нашем курсе. Учить, как к этому относиться. Дальше, если человек заболел, то это исправлять неправильно уже получается. Если он заболел, надо лечить, поэтому мы рассматривали вопросы. Второй раздел был назван лечение, то есть действительно обращать, говорить о том, что это ненормальное состояние, это больное состояние. Интересно, один из европейских ученых выразил настойчивую мысль, говорит, я знаю, что меня могут ожидать большие проблемы за то, что я скажу, но он стоит на этой позиции, что когда человек имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, что сегодня мы называем, приводит к однополым бракам, он открыто называет это болезнь, эту болезнь надо лечить. Люди эти достойны сожаления. Это душевная болезнь. Поэтому, друзья, мы говорим об этих вопросах с позиции именно Священного Писания. Мы понимаем, что то, что мы предлагаем, оно очень часто не согласуется с тем, что мы можем слышать в обществе. Почему? Потому что общество живет по другим стандартам. Мы не призываем к конфронтации с обществом. Мы призываем к тому, чтобы люди понимали, что вот это является источником мудрости, это истина. Божье Слово и ничто другое. Если это так, ориентируйтесь на Него. Если у человека что-то стало происходить в его душевной сфере, то лучшее, кто здесь может помочь, это все-таки Господь. Это все-таки глубоко верующие люди. Это посвященные Богу люди. И мы рассматриваем некоторые вопросы, говоря о лечении, коснулись раздела «Специальное лечение». И некоторых серьезнейших вопросов, с которыми общество соприкасалось и сегодня соприкасается, мы их также рассматривали. Говорили о проблеме отцов и детей. Помните, это последняя наша беседа. Поднимали очень серьезные вопросы. Проблема отцов и детей связана, она не сиюминутная. Она не неожиданная. Взяла вот и с неба свалилась, как дождь среди ясного неба. Иногда говорят так. Есть серьезные причины, которые к этому приводят. Мы говорили об этом очень подробно. Мы касались еще одной сложной сферы, от которой общество сегодня страдает. Это невыносимые люди. И коснулись интересных мыслей, что, по сути, невыносимых людей нет. Невыносимые люди – это непонятые люди. Это люди, на которых просто не обратили внимания. Это их протест, когда они вот таким образом себя выражают. Это их протест, поэтому один из путей, каким образом можно решить эту проблему, это просто попытайся наладить с ним контакт. Протяни ему руку. Мы также говорили о серьезной трудности, которая поражает сегодня общество. Стресс и далее депрессия. говорили о том, какие причины могут приводить к стрессу. Говорили о том, что если стресс не будет, и стресс, а человек правильно не выйдет, ему не помогут правильно отреагировать на стресс, то стресс переходит в следующую ступень, очень серьезную, это депрессия, которая практически всегда связана с меланхоличной, или, скажем, с апатией, с равнодушием, где-то иногда, смотря от фазы именно депрессии. Уже крайняя фаза, которая, если не выходит человек из депрессии, она переходит в следующую очень опасную фазу – суицид. Мы тоже об этом говорили. Поэтому, в принципе, вот эту депрессию, она имеет несколько сфер. Если на первых порах это может быть просто меланхолия, равнодушие, вот меня ни к чему не тянет, то если дальше это решение, вернее, эта проблема не будет излечена, удалена, то состояние депрессивного человека будет более и более усугубляться. В конце этой фазы депрессии человек просто начинает быть злобным, начинает ненавидеть, начинает проявлять очень злую активность по отношению других. И видя, что, может, не все у него получается, он приходит к следующему очень печальному шагу – это суицид. Мы подробно об этом говорили. И думаю, что, друзья, есть сегодня тоже необходимость помнить вот те размышления, о которых мы говорили, помнить, что все-таки действительно вот любая мелочь, с которой человек соприкасается, которая его слегка огорчила, если неправильно он на это отреагирует, об этом ему часто люди помогают, то он переходит в состояние депрессии, и неудивительно, что очень многие сегодня помышляют о добровольном уходе с этой земли. Мне много приходится встречаться лично, созваниваться со многими в поездках, где-то по телефону, разные формы контакта Бог дает возможность иметь. Вы знаете, удивительно, начинаешь с человеком говорить, и вот, ну, вроде бы не предвещает никакой беды его состояния, но стоит несколько минут поговорить, и приходится нередко задавать вопрос: скажи, пожалуйста, а к тебе мысль о самоубийстве не приходила? Говорит, давно уже приходила. Я говорю, в этом нет ничего удивительного. В этом просто нет ничего удивительного. Это плохо, понимаете, да? То есть настолько вот это состояние проникло сегодня в общество, и оно не разбирает, верующий или неверующий. Плохо то, что мы не зря прочитали текст Священного Писания. Если действительно имя записано на небесах, то у тебя есть власть наступать на всю силу вражью. А получается, что не ты наступаешь на эту силу вражью, а она на тебя наступает. И она тебя настолько крыляет, вернее, закрывает твое сознание, это предмет наших сегодняшних размышлений, что ты просто теряешься и думаешь, ну все, конец, что я буду делать, это катастрофа, я погиб. Мы об этом с вами говорили в прошлый раз, и сегодня у нас последний раздел «Шоковая терапия». Думаю, что сам этот термин или эта фраза, она для вас понятна, друзья. Понятно, когда мы начинали этот курс, я предложил именно вот такое тройное разделение этого предмета, с тем, чтобы как-то даже сами эти разделы уже говорили сами за себя. Предупреждать человека, лечить человека, а если уже не получается, если там лечение подается, да, шоковая терапия. Поэтому вот эти медицинские термины, медицинские фразы мы взяли для того, чтобы определить три раздела нашего предмета. Итак, у нас последний раздел, достаточно серьезный, шоковая терапия. Когда она применяется при духовной хронической опасности или духовной болезни, когда уже достаточно много было сделано, но эффекта нет. Итак, мы говорим о шоковой терапии. Несколько важных моментов. Что из себя представляет шоковая терапия? Именно в контексте нашего предмета душепопечения. Это наступательное действие при, и мы перечислим несколько положений, состояния человека, когда применяется именно шоковая терапия. Когда правильно применять шоковую терапию, затем будем говорить о других вопросах, связанных с причинами, с выходом, освобождением и так далее. Итак, шоковая терапия – это наступательное действие, само фраза тоже понятна, наступательное действие при ослеплении ума. Позвольте так, я перечислю вот эти вот пункты, а потом коротко на каждом из них остановлюсь. Ослепление ума, духовной озлобленности, духовной обремененности, осквернении, обольщении, явном бесовском влиянии. То, что называется одержимость. Давайте коротко немного остановим внимание на каждом из этих состояний. Ослепление ума. Завтра мы немного коснемся тоже в проповеди некоторых идей, которые мы сегодня рассмотрим. Но сегодня интересный момент – ослепление ума. Вам слово понятно, вернее, фраза понятна. Когда Христос после воскресения встретился с учениками, помните, которые шли по дороге, Он открыл им ум, а до этого он у них был закрытый. Поэтому ослепление ума можно определить еще как закрытый ум. Или состояние, когда что-то произошло с человеком, он имеет разум, но имея разум, он не может правильно оценивать ситуацию. В чем это может проявляться, друзья? Как правило, человек с ослепленным умом, вот о них пишет пророк Исаия, видя, не видят, слыша, не слышат. То есть это люди, которые себя противопоставляют всем. Вот что ты ему не говорил, вы все виноваты, я прав. Коротко, если так можно сказать. Ум ослеплен, он не может правильно оценить ситуацию. Я думаю, что с такими людьми мы соприкасались. Ему говоришь, ты же грешишь, ты сам грешишь. Ты против Бога идешь, ты сам против Бога идешь. Знаете, просто действительно, я понимаю, что просто человек защищается. Но не человек защищается, а бес, который ослепил его, он защищается. И он не позволяет человеку правильно оценить ситуацию. Друзья, это достаточно тяжелое положение. Мы будем позже говорить о причинах, по которым человек может прийти к этому состоянию. Но это первое, когда должна проявляться именно шоковая терапия. Это наступательное действие при ослеплении ума. Друзья, важно отметить, человек с ослепленным умом не может правильно оценивать ситуацию. Это духовная болезнь. Это тяжелая болезнь. Поэтому будьте внимательны, правильно ли с нашей стороны будет говорить так, ребят, вы его не трогайте, а то вам мало не покажется. Вы просто его не трогайте. Что это значит? Пусть он продолжает свою разрушительную работу делать. Подождите, мы читаем Евангелие Луки. Даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто вам не повредит. Я понимаю, что это не значит, что сейчас все должны гонять таких вот, простите, вот эти, с ослепленным умом. Я говорю о самом факте. Друзья, это важный момент, безусловно, кому Бог дает эту власть, с кем он присутствует, кому Бог поручает осуществлять это служение. Друзья, очень часто таких людей мы способны смотреть по-другому. Не трожь его, он же разнесет тебя, слушай, не трогайте его, не надо, оставьте его членом церкви, не надо. Друзья, у человека ослепление ума. Я открыто об этом говорю, чтобы вы понимали, что когда, может быть, вам в христианской жизни придется с подобными случаями соприкасаться, и вы будете видеть, что кто-то наступает на них, не смотрите на тех, кто наступает на них, как на тех, кому делать нечего. Мы завтра будем читать текст. Настолько удивительно пишет Иоанн. Мы от Бога. И все, ничего не доказывает. Потому знающий Бога нас слушает. Из чего он исходит? Мы от Бога, мы спокойны в том, что мы от Бога. Нам не надо доказывать, что мы от Бога, мы просто от Бога и точка. Ну, простите так, по-детски, но категорично. А они не от Бога, поэтому те, кто от Бога, они нас слушают. И интересно, идет речь не о верующих, потому что вначале он говорит «вы от Бога», говоря о верующих. Дальше говорит «мы от Бога». Надо понимать, что здесь речь идет под этим местоимением «мы», указание не на верующих, а на тех, кого Господь призвал и поставил на служение. Я думаю, эта мысль понятна. Мы от Бога, поэтому мы спокойны. Мы от Бога, поэтому будем наступать на всю силу вражью. Друзья, возможно, никогда вам не приходилось открыто и прямо слышать эти рассуждения. Будем их продолжать. Итак, есть таковые случаи, когда ослепление ума просто происходит. Все, вы не правы, вот вы такие, вот смотрите, я вам всем докажу. Мы встречались недавно с одним из таких людей. Сколько бы перед ним ни сидело, вот сотню посадите людей, и каждому рот закроет. И каждому кажет, ты такой, ты такой, ты такой, ты такой. Я припоминаю, мы будем как раз об этом и говорим, когда вот начинает до такого человека делать попытку достучаться, когда уже бес видит, что невозможно удержаться, то он, будьте внимательны, он открыто прямо говорит, ты украл, ты поскандалил, ты жену обманул. И он каждому говорит то, что было сделано. Бес знает наши проделки. Вот это состояние, друзья, когда вот с такими людьми соприкасаешься, узнаешь почерк демонический. Он тебе очень часто правду говорит. Но эта защита срабатывает. Почему? Потому что он не хочет дать возможность, он не желает освободить разум человека, снять эту слепоту, чтобы он видел. И смотрите, какими святыми вещами человек прикрывается. Он истину называет. Он точно говорит, что ты когда сделал, даже если он этого не видел. А человек, говорящий это, он даже и у него разум не работает, что эту информацию он получает не из-за того, что кто-то сказал ему, не из-за того, что он сам увидел. Разум настолько ослеплен, эту информацию он получает от демона, и он ее передает как за истину. Это может быть, это действительно истина, друзья, понимаете? А может быть и ложь. Ослепление ума, разум человека просто закрыт. Поэтому, друзья, здесь идет речь не о том, чтобы оставьте его, ребята, не трогайте. Здесь действительно эта шоковая терапия открыта, и никаких таких вот поблажек там, замазать, тихо, не надо, так не трогать ее, все будет нормально. Друзья, нет. Этого просто быть не может. Итак, это первое состояние ослепления ума, когда шоковая терапия должна проявляться. Действительно, он дал власть наступать на всю силу вражью. Повторю, друзья, мысль. Это не означает, что всем и всегда Христос дал власть наступать на всю силу вражью. Не всем. И не всегда. Мы рассматривали ранее этот текст. Но то, что этот факт есть, что он дает власть наступать, это не значит, мы не имеем права закрывать глаза на таких ослепленных людей. Но с другой стороны, друзья, хочу, чтобы вы реально понимали, если вам Господь не дал власть эту, это не значит, что Он вас обидел. У вас есть другое служение. Здесь речь идет о служении. Поэтому не считайте, что те, кому Бог дал власть наступать на силу вражью, они в лучшем положении, чем все остальные. Неправильно так думать. Бог каждому дает свой дар. Так написано? Каждому. Источник один – Бог этого дара. Но дары разные. И каждый из этих даров призван созидать тело Христово. Вот это тот дар, который должен защищать тело Христово от поражения, от таких вот ослепленных людей. Итак, это первая категория людей, когда должна проявляться шоковая терапия. А второе – духовная озлобленность. Духовная озлобленность тоже она где-то немножко вот аналогичное состояние с тем, о чем мы ранее говорили. У человека злоба на всех. Если в первом случае ослепление ума, он просто спокойненько может с вами разделываться, указывать, ну как разделываться, в кавычках, конечно, да, указывать ваши недостатки, там я всем докажу, что он спокойно ведет себя. Во втором случае человек просто озлоблен, вот где бы ты ни подошел к нему, с какой бы стороны, это как волчонок такой загнанный, голодный, который, знаю, всех покусать бы. То у человека просто злоба, человек живет, он дышит злобой. Будьте внимательны, это действительно тоже поражение духовного состояния человека. Будьте внимательны, это человек, во-первых, но он духовно больной. Поэтому здесь тоже должна проявляться наступательное действие или шоковая терапия. Следующая категория, когда должна проявляться наступательное действие или шоковая терапия, духовная обремененность или осквернение. Духовная обремененность или осквернение. Обратите внимание, что мы употребляем термины, о которых, может, редко когда-то вы слышали, говорили. Подчеркнем, что Священное Писание говорит о том, что есть осквернение. Есть скверна плоти, а есть скверна духа. Есть скверна плоти, а есть скверна духа. Если человек осквернился, то неудивительно, что вот это вот осквернение – оно оказывает свое действие. Немножко поясним, что можно понимать под этим осквернением. Для нас духовный мир малоизвестен. Думаю, что о нем все-таки о духовных законах. Под духовными законами здесь все-таки нужно понимать, во-первых, библейские истины, а во-вторых, то, на что указывает Библия, то, что невидимо для глаз человека. Если человек соприкоснулся с чем-то оккультным, колдовским, то за счет того, что он соприкоснулся с этим грязным, он стал оскверненным. Хочу объяснить интересную мысль. Как работает механизм осквернения? Как получается так, что мы оскверняемся? Важная деталь. Помните, в Ветхом Завете был храм, и Христос как-то тоже, ну, давайте так, я своими словами это представлю. Значит, есть, скажем, вот это храм, ну, что-то нечто позитивное со знаком плюс. А теперь какой-то там непонятный объект со знаком минус, что-то скверное. Свинью внесешь в храм, так? нечистое животное, как что-то еще. Значит, смотрите, храм святой, он посвящен Господу. Но если вы берете это нечистое и вносите в храм, храм Богом освящен, он Божий. Но за счет того, что в него попадает скверное, он оскверняется. Суть осквернения – это не изнутри он оскверняется, а за счет того, что вносится в него. Друзья, вы понимаете эту мысль? Грех внутри зреет у человека, да? Скверно – это неправильное, это духовное зло, духовная болезнь, духовный вирус, который извне заносится. И за счет этого святое становится скверным. Если существует духовный мир, и достаточно сложный, и в этом мире есть свои священные предметы. Давайте скажем так, мы говорим о христианстве, говорим о священном писании. Что является священным для верующих людей? Кровь завета, Библия. Не удивляйтесь, что в духовном мире есть свои священные предметы. Какие-то амулеты, какие-то знаки, какие-то дьявольские атрибуты. То же самое, смотрите, он копирует духовный мир. Мы обращали внимание, наверное, слышали эту мысль, что когда умирают колдуны или колдуньи, они не могут умереть, пока они не передадут власть свою кому-то из живых людей. Почему? Потому что династия должна продолжаться, преемственность должна сохраняться. Ну, если так, с иронией немножко сказать. Вы, наверное, обращали внимание на то, что вот такие люди странные, но обычно это колдуны, о них мы говорим, они просят выполнить какую-то небольшую просьбу. Даже простое, плохо вот умирает. Слушай, открой форточку, воздух нужен. Мелочь, казалось бы. Мелочь. Но выполнение воли колдуна означает, что ты входишь в контакт с этим демоном. Поэтому призван об этом прямо говорит, не выполняйте волю колдунов. Вот возьми этот узелочек, там где-то закопай, пусть он будет. Вот эту книжечку, вот этот предмет, там вот этот значок, неважно что. Вот возьми, храни его. И обратите внимание, на что здесь фокусирует свое внимание, это дух зла. На чувствах. Человек умирает. Но почему не выполнить последнюю просьбу умирающего? В Америке пытаются сейчас отменить закон, что преступнику перед смертью надо выдавать любое блюдо, которое он захочет. Просто это дорого становится. Тут перед смертью любое желание человека должно быть выполнено. И на чем играют вот эти силы зла? Открой форточку, возьми иголочку, возьми платочек, возьми вот это. Когда человек берет от человека нечистого, от слуги сатаны, выполняет его волю, он входит в соприкосновение с этим злом и оскверняется. Фактически греха явного он не сделал. Он не солгал, будьте внимательны. Он не накричал, он не убил никого, он ничего другого, может быть, не сделал. Но за счет того, что он прикоснулся к нечистому, он стал нечистый. И Господь много раз говорил, если что-то вы внесете нечистое в храм, будет храм нечистым? Будет. Храм-то Божий, но он становится нечистым. Итак, если человек соприкасается с чем-то нечистым, сюда входит колдовство в любой форме. У нас нет времени подробно об этом говорить. Сюда входят гороскопы. Сюда входят всевозможные контакты с оккультными обществами, куда можно отнести и эзотерическое христианство, куда можно отнести и саентологию на сегодня. И много-много других вот сегодня, столько этих культов появляется. То есть то, где есть священные предметы, которым поклоняются, которых чтят, которых ценят представители того иного общества или клуба, они могут быть напрямую оккультными, имеющими действительно разрушительную силу, скверной. И если вы к этой скверне прикоснетесь, вы оскверняетесь. А раз вы осквернились, внешне, будьте внимательны, может быть, ничего не произойти, вы можете не согрешить. Предположим, вы можете не согрешить. Но за счет того, что вы стали скверны, будьте внимательны, самый важный момент. Если вот храм после этого, когда вносится сюда минус, давайте в языком математики будем говорить, минус на плюс, что получается? Минус. То есть храм становится скверным. Главный вопрос тогда, может ли Бог после этого так же, как ни в чем не бывало, благословлять этот храм? Или благословлять этого человека? Он стал скверным. Потому Писание призывает нас. Послание к Коринфянам Павел пишет, посему очистим себя от всякой скверны запинающего, от всякой скверны плоти и духа. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Есть скверна. Будьте внимательны. Скверна – это не грех конкретный, допустим, как противление Богу. Это когда верующий прикасается к грязному, к нечистому, к скверному. Вот тогда он сам становится скверным. А это, в свою очередь, начинает в нем, в его жизни обязательно проявляться как нечто негативное. В чем оно проявляется? Прежде всего, если этот знак минус вносится сюда, то тогда ко всему доброму, вот это, казалось бы, не согрешившее, да? Ко всему доброму оно начинает относиться как? Отрицательно. Достаточно просто описывается. Поэтому неудивительно, что через короткое время у человека, чем дальше, тем больше просто будет, пропадать желание иметь рассуждение о духовных ценностях, пропадать будет интерес к изучению Священного Писания, к молитве, вообще ко всем святым вещам, дальше будут появляться хульные мысли, ругательные слова на Бога и так далее, и так далее. Это нормальное явление для человека, который оказался вот именно в таком состоянии. Итак, духовная обремененность. Осквернение. В этой ситуации также, друзья, необходима шоковая терапия. Почему? Речь идет о людях. Речь идет о людях, которые в тяжелом положении оказались. Тоже должно быть разрешение этого вопроса. Далее. Обольщение или обман разума. Если в первом случае ослепление ума, они где-то близки, вот эти понятия, ослепление ума, первый пункт, который мы рассмотрели, и обольщение. Ослепление, человек может нормально рассуждать, нормально. Но он, важно отметить, он саму суть не видит, то есть он смотрит, если так можно сказать, глазами беса на ситуацию. Но это не глупое состояние, Когда идет речь об обольщении, они близки, эти понимания, у нас нет времени подробно это рассматривать, но позвольте немножко об этом коснуться. Обольщение ума, когда разум обольстился, прелестился, он верит в пустоту, он грех, или, скажем, помните, Ветхий Завет говорит, горе тем людям, Исаия, по-моему, пишет, да, горе людям, которые тьму называют светом, а свет тьмою. То есть человек, удивительно, значит, греховно называет правильным. И нередко вот в таком состоянии человек может делать неправильные просто действия. Здесь даже не идет речь о сумасшествии или о ментальных проблемах. Это другая, друзья, совершенно категория, совершенно другое состояние. Если разум человека, вернее, точнее, мозг человека поврежден, то вот тот участок мозга, который поврежден, безусловно, он будет, знаете, с перебоями работать. Если он отвечает, допустим, там, за логику, да, или, допустим, там, за зрение, к примеру, там еще за какой-то участок, да, в организме человека, то неудивительно, что это будет сказываться. Вот этот участок мозга, который поврежден, он будет давать неправильные импульсы вот тому органу, да, за который он отвечает, и поэтому могут быть сбои, перебои. Но, друзья, здесь речь идет о физическом повреждении мозга. В этом случае, если он поврежден. Здесь мы говорим о духовном состоянии, когда человек здравый занимается просто глупостями. Приведу простой пример обольщенного человека. Речь идет о человеке, который причислял себя к христианству. Когда в конечном итоге выяснилось, что он действительно имеет вот это вот обольщение, то есть прямое влияние демонов, имели с ним встречу христиане. Вот интересно, здоровый дядечка, имеющий детей, имеющий жену, работающий, нормальный такой, среднестатистический. Вдруг раздевается здесь до нижнего белья, вот, на полу, нога на ногу, и просто, послушай, он нормальный, здравый человек. Вот ушли верующие люди, он оделся и пошел, стал делать все свои вопросы, как он это делал вчера и третьего дня. Но когда соприкасается, когда проявляется обольщение, всякий раз, когда к человеку обольщенному приближается нечто святое, правильное перед Богом, сразу происходит блокировка, не дает ему правильно воспринимать ситуацию. То есть на бытовые вопросы человек может нормально реагировать. Он может спокойно решать высшие, серьезнейшие математические задачи, без всяких проблем. Он может выполнять свою работу, даже высокопрофессиональную, точную работу, без всяких проблем. Но когда это обольщение проявляется? Всякий раз, когда приближается святое к нему. Вот здесь нельзя, бес понимает, что нельзя, чтобы он открыто смотрел на здравую ситуацию. Поэтому он ослепляет этот разум, и он, пожалуйста, он нормально функционирует в других вопросах. А здесь он, знаете, как странные вещи у него происходят. И он даже не контролирует себя. Он даже себя не контролирует. Много об этом, друзья, можно было говорить. Нередко мы приходилось соприкасаться с такими людьми. И последнее, самая тяжелая категория, это когда необходимо наступальное действие, это явно бесовское влияние или одержимость, или бесноватость. Если, чем отличается обольщение от бесноватости? В обольщенном, давайте так, первое, ослепление ума, мы рассматриваем этот вопрос. Второе, ну, я пропускаю там пару пунктов, ослепление ума, обольщение ума и одержимость. Это очень важно, такие вот составляющие, на которые нужно обращать внимание, и отсюда, конечно, как к одному, к другому и к третьему относиться. Если в первом случае человек ослеплен, он может спокойно вести себя, вот, но он просто неправильно видит. Во всех вопросах, во всех, в чем бы это ни было. Он к чему хочешь будет придираться? Да ты не ту машину купил, да не в том доме живешь. А дверь у тебя куда? Там на восток надо, на запад сделать тогда, чтобы там биотоки по-другому проходили. И вот он просто вот слепота и все. Он нормально рассуждает. Обольщенный человек, чем он отличается? Отличается тем, что он может нормально существовать, вести нормальный образ жизни вне религии. Как только дело касается, давайте скажем, не религии, а святого, Бога, Библии, христианства, у него здесь вот это искаженное представление. Видите разницу, да, между одним и другим? Но он здраво рассуждает. Обольщенный, мы говорим об общих бытовых вопросах, он здраво может рассуждать. Бесноватый – это состояние, когда человек полностью находится во власти беса. И днем, и ночью. И днем, и ночью. Друзья, понятно, да? Если в предыдущем случае при обольщении оказывается влияние, но мы не можем говорить еще о демоническом вторжении или, скажем, об одержимости, я говорю об обольщении, то это самая последняя, одна из сложных категорий, это одержимость человека, когда бес находится непосредственно в человеке и управляет им, говорит им и владеет им полностью. Библейских примеров немало. Смотрите, мужчина, в котором был легион бесов, которого Христос исцелил в Гадаринской стране, помните? Он себя не контролировал вообще, вообще. Дикий, страшный, цепями сковывает, это ужасно невероятная сила. Вообще, слушай, ну ты что делаешь, слушай, раздетый? Извините, абсолютно человек в ином мире. Почему? Потому что бесы в другом мире живут. Поэтому неудивительно, что вот такие люди себя так проявляют. Итак, друзья, вот коротко, я понимаю, что нет времени подробно вот каждую категорию рассматривать, но это то состояние, о котором, во-первых, мы призваны говорить. Это духовное состояние. И бояться его не надо. Но, с другой стороны, все-таки верующие люди призваны, согласно слову Христа, я дал вам власть, я даю вам власть наступать на всю силу вражи. Вы понимаете, выражение «наступать»? То есть иметь власть и смело идти, понимая, кто за вами. Поэтому, друзья, сегодня стоит вопрос, а как нам к этой ситуации относиться? Действительно, сегодня время, когда достаточно много, согласно Священному Писанию, время последнее, очень много духи зла проявляет себя. Вот как верующим себя вести в этих вопросах? Друзья, если человек действительно коротко, если явно человек одержимый, бесноватый, хочу подчеркнуть, что опять, сожалею, но нет времени подробно об этом говорить, все-таки есть огромная разница между душевно больным человеком и одержимым. У нас нет времени подробно говорить о том, что существуют душевные болезни, которые нередко могут быть связаны с какими-то стрессами, с обменом веществ в организме человека, с другими какими-то факторами недуховными, когда человек получает душевную болезнь, как, допустим, он становится лунатиком. Паранойя, знаете, да, Сталин болел этой болезнью, когда видел во всех конкурентов, уничтожал людей. Это тот же самый царь Ирод, параноик. Шизофрения, знаком, да? Это душевная болезнь. Это не значит, что человека там перемкнуло, и он вообще ничего не соображает. Понимаешь, что там есть разные фазы, разные уровни в шизофрении, но это душевная болезнь, это не духовная болезнь. Поэтому мы чуть позже будем говорить об освобождении от этих болезней. Сегодня, ну, я встречался с такими неправильными, на мой взгляд, как я это вижу, изучая Писание, с неправильными подходами, когда человек просто душевно больной, а из него пытаются беса изгнать. Друзья, до небеса изгнать, и можешь пару таблеток дать ему возможность поспать, и все пройдет. Будьте внимательны. Очень нередко приходилось соприкасаться с людьми, опять говоря, допустим, об освобождении от этих вот физических, вернее, от духовной обремененности. Важно тоже сказать, что нередко люди, опираясь на то, что якобы Христос сказал, что будут уверовавших сопровождать эти знамения, они будут бесов изгонять. Вот они идут бесов изгонять. Хочу предупредить, друзья, нас, с одной стороны, бояться не надо, подчеркнем, что дана власть наступать верующим, не всем, но, понимаете, Христос дал эту власть верующим. То есть есть такой дар, Бог дает его определенным людям, вот он будет, есть, был, есть и будет в христианстве. Но если у вас этой власти нет, не идите, друзья, бояться не надо, будьте внимательны, но не идите, не занимайтесь безумием. В Деянии апостолов описывает один из таких случаев, когда 7 мужчин решили из одного человека беса изгнать. И эта евангельская история отчетливо говорит о том, что люди просто не понимают, с кем они имеют дело. Просто не понимают. Они думают, что если они всемиром, то, ну, справятся. Люди просто не представляют, что такое демоническая сила. И вы знаете, Деяния апостолов Лука пишет о том, что произошло, как этот один, и в нем стала проявляться такая сила, вообще не свойственна людям, что эти семеро убежали. Достаточно вспомнить то, как вел себя этот бесноватый, в котором был легион, цепи разрывал. Имел в своей молодости глупость попытаться бесу противостоять и понял, что это в высшей степени безумие. Не возьмете физической силой. Я частенько, вот этот один из первых случаев, когда мне пришлось соприкоснуться с явным одержимым человеком, 16 лет, подросток, худенький, щупленький. Я только что возвратился из армии, ну, достаточно серьезно занимался, как у нас сегодня говорят, бодибилдингом или, скажем, культуризмом. Ну, накачанный был хорошо, и сейчас, не знаю, что с меня получилось, жизнь взяла свое. И только-только пришел, какое-то время прошло после этого, и мы становимся с ним. Первый опыт, я никогда не соприкасался с такими людьми, и мы стали молиться. Вот вижу, что-то здесь не то, опыта-то нет, и людей никого нет, кто мог бы действительно подсказать, как вести себя, мы стали молиться. И одно только вот внутри, в сознании звучит: молись, обращайся к пролитой крови Иисуса Христа. И, Господи, молюсь, благодарю Тебя за пролитую кровь Иисуса Христа, раз, за руку. Такой хваткой железной. Будьте внимательны, когда бес начинает проявляться? Как только вы о крови Христа говорите, вот почему Иоанн пишет, если кто не признает Иисуса, пришедшего во плоти. Понимаете, да? Вот где они бегут, вот где они трясутся. Они терпеть не могут этого имени. Они терпеть не могут этого имени. Когда ухватил за руку, ну, мы так с ребятами так борьбой занимались. Ну, что здесь парнишка ухватил тебя? Ну, одну только. Раз и все, да? Ну, ребят, так оно получается, да? Я попытался этот маневр сделать. Чувствую, рука синеет уже. Я думаю, бесполезно. Как схватил, хуже, чем тисками. И все, думаю, бесполезно. Никаких усилий не предпринимай. Худощавенький мальчишка. И ничего ты не сделаешь, мужичище. Какая бы у тебя сила ни была. И вот здесь только одно: Господи, уповай на Твою пролитую кровь Христа. Он здесь: не произноси кровь Христа. И таким голосом, там слушаем детский голосок, он таким мужским басом. Вот. Но это, конечно, далеко из неприятных ощущений, первый опыт. И понял одно, что здесь не надо пытаться. Не пытайся, не обманывай себя, не проявляй никакую физическую силу. Здесь столько должна быть духовная защита. Поэтому, друзья, все-таки мы призваны понимать, говорю это не с тем, чтобы или испугать, или нагнать краски, друзья, это то, с чем реальный мир сегодня соприкасается. Это то, что сегодня есть. Здесь никаких физических сил просто не должно проявляться, здесь только одно — кровь Христа, чтобы пред именем Его преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, все они преклонятся. Они вопили, эти бесы, легионами вопили: Ты пришел прежде времени мучить нас. Не посылай нас в бездну. Они прекрасно понимали. Легион, послушайте, пожалуйста. Я привел пример. Один там бес в человека вошел, и ты ничего не можешь сделать. Легион, что 6 или 12 тысяч, сколько там римская единица этого подразделения воинского. Ну пусть 6 тысяч их бесов. Смотрите, Христос спокойно стоит, говорит: идите. Друзья, подумайте об этом. Кто стоит за тем, за людьми, кого Господь действительно посылает. Тот, который спокойно говорит: успокойся, море, идите, я запрещаю тебе, я вот это делаю, вот это тебе повелеваю делать, друзья. Только одно – Божьи средства, духовные средства, никаких физических сил. Никаких сил не проявляйте. Но это та реальность, с которой мы сегодня соприкасаемся. Друзья, несколько мыслей мы рассмотрим коротко, и у нас будет перерыв. Причины духовной болезни, то есть мы говорим, только что перечислили вот возможные состояния, когда необходимо проявлять шоковую терапию, то есть наступательное действие. Причины, по которым это может произойти. Но прежде всего, друзья, хочу отметить, что если говорить о духовной болезни, может ли человек, это один из серьезных вопросов, может ли верующий человек быть одержимым? Друзья, имя Господа – крепкая башня, убегает праведник и безопасен. Но если он из этой башни выходит, вот тогда он становится также в таком же состоянии, как и Самсон, помните, после известной ночи, когда его остригли. Встал и говорит: пойду, как прежде, а не знал. Итак, есть ли возможность для верующего человека быть одержимым? Очень коротко прольем свет на вот эту ситуацию. Друзья, я понимаю, это риторический вопрос. Если человек, вот когда он называется верующим, помните, мы очень подробно рассматривали, если он пребывает в слове, принимает Христа, каким он есть. Ну так, в общем скажем. Если он начинает смотреть в сторону, то можно ли его назвать полноценным верующим? Он начинает отвлекаться, смотреть по сторонам и выходит из этой ограды. Поэтому формально он вроде бы называется верующим, но фактически, как только он отвлекся на второстепенное, он перестает быть верующим. Понимаете, вот это очень важная деталь, чтобы мы понимали, ну, потенциально может ли человек верующий оказаться одержимым? Да, когда он выходит из Божьей защиты. Вот когда он в Божьей защите, все, тогда у вас есть власть, и никто вас не похитит, никто вас не погубит. Христос прямо сказал. Если мы признаем факт, что человек, который находится во Христе, он может быть под влиянием бесов, вы понимаете, да? Это полнейший абсурд. То есть, другими словами, во Христе имеет место демон. Вы понимаете, да? Если я нахожусь во Христе, а во мне демон, что это получается? Я понимаю, я опять вызываю вас на рассуждение, друзья, но поэтому я для себя лично таким образом это объясняю. Когда человек приходит к Богу, он сокрыт в крепкой башне. Но в силу определенных причин, мы их чуть позже будем рассматривать, он выходит из этой защиты, следовательно, становится как все люди, без Христа. Вот это как раз-таки это тонкий такой механизм, каким образом сатане удается вывести из состояния во Христе человека. И тем самым, чтобы он оказался в его власти. Последняя мысль, друзья, вот закончу эту деталь. В Ветхом Завете, когда люди совершали неумышленное убийство, были определены несколько городов, 6 городов для жителей, для евреев, куда неумышленный убийца или не желал он этого сделать, по неосторожности, если он убил человека, он мог спрятаться и тем самым избежать суда и мести священной войны джихада. Что получается? Если вот до тех пор, пока он находился вот в этом городе-убежище, жизнь его была в безопасности. Чуть позже Господь определяет, до каких пор он должен жить там. Помните? Пока умрет великий священник. Вот он должен был в этом городе находиться до тех пор, пока первосвященник не умрет. Только когда он умирает, первосвященник, он мог выходить из этого города, и уже мстители не имели права его убить. Если бы они его убили, они бы несли ответственность. Понимаете, да? Но, скажем, он оказался в этом городе-убежище. Священник, первосвященник еще живой, он не умер. Вот при котором совершено было это преступление. И в этот момент он выходит из стен этого города, за стены этого города, аутсайд. И его встречают мстители. Интересное выражение, мстители за кровь. Они его убивают, все, они свободны. Потому что должен работать Божий закон, око за око, жизнь за жизнь. Вот точно так же, смотрите, когда вы живете в мире, вы для мира свои. Он вас принимает, завтра будем тоже об этом говорить. Он вас принимает, вы свои, вы их слушаете, а он вас слушает. Но как только вы входите в состояние во Христе, вы для мира становитесь предателями. И он ищет, как бы вам отомстить. Вы же предали ценности мира, так? Он ищет, как вам отомстить. Пока вы во Христе, он ничего вам сделать не может. Как только вы выходите из состояния во Христе, мститель вас ждет. Вот что происходит. А теперь подумайте. Если мститель, то, понятное дело, ярости там много. Христос говорит так. Нечистый дух, когда выходит из человека, ходит по безводным местам, а потом говорит, дай возвращусь. И приходит, находит состояние человека незанятым, внутренний мир незанятым, входит в этого человека, помните, что Христос после этого сказал. И бывает, для человека последнее хуже первого. Поэтому подумайте о том, что значит выйти из состояния во Христе. Это не просто нейтральненько раз, так вот потихонечку раз и выполз потихонечку незаметно. Не забывай, что мститель здесь. И твое состояние будет намного худшим, нежели ты вообще был неверующим. Поэтому неудивительно, что такие общие наблюдения говорят о том, что люди, которые были верующими и отпали, они являются большими хулителями, большими грешниками,